В эфире программа «Время свободы интервью». Микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Гибель самолета с российскими туристами. Версия теракта вероятна, но не очевидна. Совет Европы. Расследование одесской трагедии 2 мая 2014 года. Российские дальнобойщики выступают против дополнительной платы за проезд по федеральным трассам. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Это время свободы интервью. На борту российского авиалайнера, погибшего в Египте, скорее всего, произошел взрыв, но пока причины его не ясны. Как рассказал агентство Reuters, в среду египетский источник, близкий к расследованию авиакатастрофы, это могло быть связано с топливом, а могла быть и бомба. В свою очередь, телекомпания CNN сообщила со ссылкой на американские разведывательные источники, что причиной гибели российского самолета А-321 могло стать взрывное устройство, заложенное экстремистами террористической группировки «Исламское государство». В среду представители Великобритании также не исключили, что на борту российского лайнера могла взорваться бомба. То, что на борту самолета, скорее всего, произошел взрыв бомбы, ранее сообщили эксперты американской разведывательно-аналитической компании «Stratfor». О возможном взрыве бомбы или топливных баков может свидетельствовать и тепловая вспышка, которую зафиксировал американский спутник во время крушения аэробуса над Синайским полуостровом. Любые так называемые утечки информации о возможной причине крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом являются лишь домыслами и догадками, хотя версия террористического акта выглядит наиболее вероятной. Об этом говорит в интервью Юрию Жигалкину американский политолог и историк Эдвард Лютвак, работавший в прошлом консультантом Пентагона, Госдепартамента и Совета по национальной безопасности США.
Господин Лютвак, во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщила о том, что у американских разведчиков есть явное ощущение того, что причиной крушения самолета стал теракт. Британский премьер-министр сказал, что лайнер мог быть уничтожен с помощью взрывного устройства. Следует ли из этого, по вашему мнению, что западные разведки сейчас знают больше, чем нам сообщают?
Перед нами два аспекта этой истории. С одной стороны, это обычный, неизбежный в таких ситуациях, ничего не стоящий информационный шум, в котором участвуют анонимные представители разведслужб. Дескать, это могло быть так, могло быть и не так. У нас есть некие основания думать так, но не исключено, что это иначе. С другой стороны, существует пока единственный установленный факт. Американский разведывательный спутник, который фиксирует вспышки, сопровождающие запуски ракет, засек вспышку в той самой точке, где в тот момент находился российский самолет. Спутник, по сути, представляет собой инфракрасный детектор, вращающийся на геостационарной орбите Земли. Он не может сделать, скажем, снимок самого самолета, он видит лишь тепловые вспышки, которые в данном случае, скорее всего, являются результатом взрыва. Это все, что нам достоверно известно в данный момент. Все остальное – пустые разговоры. Если бы у разведки были какие-то реальные данные о готовящемся теракте, скажем, в результате перехвата телефонных переговоров террористов, они бы передали эти данные египтянам, чего, как мы видим, к сожалению, не произошло. Какой вывод можно сделать из факта взрыва? Помнится, гибель Боинга компании TWA около 20 лет назад ведь списали на случайный взрыв пустого топливного бака. Возможны разные причины взрывов. Возможно, например, возгорание двигателя самолета. Теоретически возможен взрыв топливного бака, и он вызовет крушение самолета. Но сила теплового всплеска должна быть очень значительной для того, чтобы ее зафиксировал спутник, находящийся на геостационарной орбите. В любом случае, однозначный ответ на вопросы о причинах взрыва и причины катастрофы можно получить только после досконального анализа остатков самолета. Если это был террористический акт, на металлических фрагментах должны сохраниться следы взрывчатки. Они выявляются в результате соответствующего анализа. Тогда можно будет сказать, какой это был тип взрывного устройства. Если на борту самолета действительно сработало взрывное устройство, будет ли этот факт непременно выявлен в результате исследования обломков самолета? Нет, не обязательно, но это наиболее вероятно. При этом необходимо учитывать, что на поиск и анализ тех фрагментов самолета, на которых могли сохраниться микроскопические остатки взрывчатых материалов, может уйти несколько недель. К примеру, если в качестве взрывчатки применялся гексоген, то его поиск будет осложнен тем, что гексоген не является радиоактивным материалом. Его остатки будет не так просто обнаружить. А что говорит тот факт, что в телах пассажиров, согласно российским источникам, якобы не было обнаружено ничего, что указывало бы на взрыв в самолете? Ни о чем. И тут мы опять начинаем заниматься домыслами. Потому что, во-первых, из некоторых египетских источников следует, что в телах были инородные предметы, свидетельствующие о взрыве. Во-вторых, если взрывное устройство было заложено в багажном отсеке самолета, то даже если воздушное судно развалилось в воздухе, те, кто находился в пассажирском отсеке, были отделены от эпицентра взрыва перегородкой, которая приняла на себя первый удар взрывной волны. В таком случае маловероятно, что следы взрывчатки будут найдены на телах погибших. А какая репутация служб безопасности в египетских аэропортах, например, в Шарм-эш-Шейхе? Сама по себе система безопасности считается надежной, но египтяне, как известно, не немцы. В этой ситуации нельзя исключать человеческий фактор, недосмотр, разгильдяйство или подкуп работников аэропорта. Так что система могла дать сбой.
В эфире «Радио Свобода» был экс-консультант Госдепартамента США по вопросам безопасности Эдвард Лютвак. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В среду обнародовала свой отчет международная консультативная группа Совета Европы, созданная для надзора за расследованием событий в Одессе 2 мая 2014 года, завершившихся пожаром в Доме профсоюзов и гибелью нескольких десятков человек. На пресс-конференции в Одессе отчет представил глава группы Николас Братца. Расследование этой трагедии, проведенное украинскими властями, названо в документе неэффективным и несоответствующим Европейской конвенции по правам человека. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Международная консультативная группа была создана Генеральным секретарем Совета Европы в апреле минувшего года. Ее цель – надзор за соблюдением всех требований Европейской конвенции по правам человека при расследовании случаев насильственных действий, которые имели место на Украине, начиная с 30 ноября 2013 года. В этот день на Киевском Майдане милицейский спецназ разогнал студентов, протестовавших против отказа властей от евроинтеграции. Эта же группа занималась и мониторингом процесса расследования трагических событий в Одессе 2-4 мая 2014 года, когда произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Тогда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Спустя полтора года украинские правоохранительные органы так и не завершили расследование этого громкого дела, заявляя, что организаторы этой спланированной акции, в частности, тогдашние руководители одесской милиции, по-прежнему скрываются от следствия за пределами Украины. Международная консультативная группа Совета Европы констатирует, что в расследовании событий 2 мая 2014 года в Одессе не удалось достичь существенного прогресса. Эксперты группы пришли к выводу, что распределение полномочий между Генпрокуратурой и МВД было малопродуктивным и привело к неэффективности следствия. В обнародованном отчете особое внимание обращается на то, что в этом деле сотрудники милиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям фигурируют как подозреваемые. Поэтому их участие в расследовании ставит под сомнение соответствие процесса Европейской конвенции по правам человека. Эксперты советуют создать независимое от МВД и любых других органов бюро расследований. Выводы международной консультативной группы Совета Европы комментирует депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко, одессит Алексей Гончаренко.
Абсолютно предсказуемый доклад и выводы доклада. Общественность и лично я уже не раз, много раз поднимали вопрос о том, что расследование трагедии 2 мая идет из рук вон плохо. И это очень большой вопрос к нашим правоохранителям, к МВД. в первую очередь, которая ведет это расследование. И надеюсь, что после этого доклада они активизируются и начнут что-то, ну, действительно уже реально и эффективно проводить следствие. Конечно, спустя полтора года уже это сложнее. То есть многих свидетелей там разъехались, многие экспертизы уже там тяжело повторить, но все равно еще можно наверстать. И именно потому, что складывается такая ситуация, я как народный депутат Украины еще в мае месяце на годовщину трагедии внес законопроект в Верховную Раду об амнистии участникам событий, которые не совершили тяжких преступлений и не участвовали в организации этого. И это было бы абсолютно правильным решением, и этот доклад это подтверждает, потому что тогда следствие могло бы сосредоточиться не на тысячах людей, которые участвовали в событиях, а сосредоточиться на 10, не знаю, 12, 15 людях, которые действительно совершили тяжкие преступления, кто несет ответственность за такие жертвы.
В Верховной Раде не раз звучали заявления о необходимости привлечь к расследованию одесской трагедии зарубежных специалистов, либо поручить это дело новой структуре, независимой от правоохранительных органов. Что вы думаете по этому поводу?
Я считаю, что расследование, учитывая, что там вовлечены и сотрудники милиции, то, конечно, МВД, и оно, как себя показывает, плохо в этой ситуации. Вот сейчас в парламенте рассматривается закон о создании государственного бюро расследований. Если это будет создано, может быть, это имеет смысл поручить им. Может быть, сформирована какая-то межведомственная группа. Ну, я бы все-таки считаю, что это наша трагедия, в первую очередь, для Украины. И Украина ее должна расследовать. Умыть руки и сказать, что мы ничего расследовать не можем. Нам только нужны международные институции для этого. Но это будет неправильно. Международные институции, так как мы видим, следят за ситуацией, это правильно. Но все-таки расследовать должна Украина. Это наш долг перед людьми, перед всей страной.
Собственное расследование этой трагедии продолжает в Одессе общественная комиссия группа «2 мая». Ее материалы были проанализированы экспертами Совета Европы, и во многом на их основании международная консультативная группа сделала свои выводы. Можно ли сегодня утверждать, что окончательно отвергнута одна из ключевых версий, звучавшая в Киеве в первые дни после трагедии в Одессе, о том, что пророссийские активисты во время пожара в Доме профсоюзов могли быть отравлены неизвестным газом кем-то своим? И это могла быть операция российских спецслужб. На этот вопрос отвечает координатор группы «2 мая» Татьяна Герасимова.
Нами, во всяком случае, эта версия отвергнута, потому что никаких признаков отравления каким-либо газом, кроме тех газов, которые выделяются при горении, мы не нашли. У нас в группе есть врач-токсиколог профессиональный Владимир Саркисян, который, в общем, все эти мифы о применении отравляющих веществ, боевого отравляющего газа, газа, как в Нордосе, белого фосфора, хлороформа и прочее, прочее. Таких версий было порядка 10. Он все их разбил в пух и прах, применив знания научные. А сам пожар, ход пожара и динамику распространения огня описал другой эксперт нашей группы, Владислав Болинский. Он химик и биолог по образованию. И фактически вот именно его экспертиза легла уже в основу выводов и Генеральной прокуратуры, и вот этой международной дурачьей группы. Они назвали наши материалы, наших экспертов эксклюзивными очень и уникальными. И, в общем-то, в своих выводах во многом на этом опирались. Данных об участии спецслужб соседнего государства у нас, во всяком случае, нет. Но я хочу акцентировать ваше внимание на том, что следствие официальное, уголовное расследование еще не закончено. Сегодня его, начиная с 5 мая прошлого года, ведет команда из Главного следственного управления Украины, Министерства внутренних дел Украины. Сегодня группой руководит Руслан Сушко, это человек достаточно известный.
Как отмечает Татьяна Герасимова, по неизвестной причине состав следственной группы, расследующей одесскую трагедию, недавно был существенно сокращен.
Там буквально не более 10 человек осталось, и они ведут и дело по халатности МЧС, которые вовремя не выехали на место пожара, и по массовым беспорядкам. Поэтому говорить окончательно обо всех версиях мы не можем, пока мы не увидим выводы следователей, не увидим это все в суде. Вот. Но хочу сказать, что в течение года очень многие фигуранты событий 2 мая были арестованы совершенно по другим делам. Их поймали на горячем, когда они готовили взрывы в Одессе. Один из фигурантов, Игоря Астаха. Просто в январе убил 3 человек, и сейчас он на скамье подсудимых по обвинению в убийстве 3 человек. А 2 мая его задерживали с оружием на Александровском проспекте, и, к сожалению, милиция его отпустила. Это оружие выстрелило спустя полгода. То есть говорить о совсем бездеятельности следственных органов я бы не стала. Они работают и достаточно серьезно относятся уже сейчас к нашим материалам. Они приобщили к уголовному делу наши экспертизы. И более того, по нашей информации назначена повторная экспертиза. Вернее, 2 экспертизы назначены. И судебно-медицинская, и пожаротехническая уже в Киеве. Не знаю, правда, на какой стадии эти экспертизы, закончены ли они или еще продолжаются. Но наши экспертизы одесские оказались, в общем-то, совершенно несостоятельны. Поэтому были назначены повторные.
Говорила координатор общественной комиссии группа 2 мая Татьяна Герасимова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Начато выполнение подписанного президентом Путиным указа о создании детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Эта организация, как сказано в документе, займется совершенствованием государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. Основной целью также станет содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Новое движение должно создаваться с учетом опыта пионерского и комсомольского движений, существовавших в России, в Советском Союзе, считает министр образования Дмитрий Ливанов. Осуществление новой инициативы поручено заниматься Федеральному агентству по делам молодежи. Новость вызвала радость среди тех, кто не утратил веры в то, что массовое управляемое воспитание юношества способно вырастить нового, почти совершенного человека. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, главный редактор газеты «Пионерская правда» и сайта «Пионерка.ру» Михаил Баранников как раз принадлежит к числу тех, кто испытывает удовольствие от этой инициативы.
Где-то примерно в 2005 году у нас в редакции была встреча наших юных корреспондентов с Людмилой Ивановной Швецовой. Она долгое время возглавляла пионерию, а потом была председателем ассоциации исследователей детского движения. И дети ей задали тогда вопрос, как она относится к тому, чтобы создать единую детскую общественную организацию в стране. И Людмила Ивановна сказала, что еще не время, потому что детское движение, которое существует, на тот момент существовало, оно было достаточно разрозненным. А сейчас действительно есть все предпосылки для того, чтобы объединить детское общественное движение в одну большую организацию. Но, естественно, это не будет та организация, которая когда-то существовала в Советском Союзе.
Вы успели побыть пионером?
Безусловно, я успел побыть и пионером, и комсомольцем, и вот школу и пионерии комсомола я вспоминаю как очень хороший, добрый, такой позитивный, положительный опыт.
И что бы из этого опыта вы взяли в новую организацию, от чего бы отказались?
Сложно говорить. Я бы, конечно, безусловно, бы отходил бы от той заорганизованности, которая была когда-то раньше. Взял бы я, наверное, прежде всего то, на чем базируются все детские общественные организации, это самодеятельность всех организаций, стремление ребят делать добрые дела для организации и для страны, и, безусловно, те принципы детского самоуправления, которые изначально закладывались в этой организации, безусловно, они должны быть приоритетными, потому что это детская общественная организация, это часть гражданского общества.
Как вы считаете, есть ли опасность, что новая организация превратится в возможность для распила государственных бюджетных средств?
Невозможно создать организацию, общественную организацию, в том числе и детскую, каким-то указом сверху. И организация, которая будет создаваться, я уверен в этом, она будет создаваться прежде всего снизу, но очень хорошо, что эта организация, она обретет и государственную поддержку. Я не думаю о том, что это все упрется в распил денег, потому что во-первых, существовал и существует закон о господдержке детских молодежных общественных организаций в России. Другой вопрос, что не было механизма реализации этой господдержки, потому что достаточно большая часть детских общественных организаций не зарегистрированы с точки зрения юридических лиц. Соответственно, и не было механизма поддержки таких детских общественных общественных организаций. Это будет нечто полезное и нужное обществу. Но, опять же, создавая детскую общественную организацию, нужно понимать, что ребенок, проходя через эту организацию, он вырастает, и ему нужно продолжать себя реализовывать в чем-то. Вот если возвращаться к опыту Советского Союза, то существовала определенная такая вертикаль, да, когда ребенок сначала становится октябренком, потом пионером, потом он вступает в комсомол, и потом он уже выходит в большую жизнь. То сейчас нужно понимать, что же будет с этим ребенком, когда он из этой организации вырастет. Какая у него будет альтернатива в жизни в дальнейшем?
Почему вы считаете, что есть запрос снизу на создание такой организации? Инициатива вполне себе государствообразующая, указ президента, выделят средства, объекты, есть и готовые структуры под это. Вот, например, Союз пионерских организаций. И ваша газета тоже как-то ассоциируется с такого рода движениями. Вот в эти старые меха вольют новые деньги, и все будет как прежде.
Ну, я в данном случае с вами не согласен. Здесь на самом деле есть очень большой запрос снизу. Здесь просто достаточно пообщаться с рядом детских общественных организаций для того, чтобы понять, что ребята хотят заниматься серьезными своими общественными делами, реализовывать важные, значимые для них проекты, но они сталкиваются с определенными барьерами. Например, у них нет помещений, негде встречаться, негде заниматься этими своими добрыми, полезными делами. Если идти дальше, то можно сказать, что за 20 с лишним лет мы утратили кадровый состав детского движения. И ведь не случайно в 80-х, в 90-х, да и раньше Центральный совет Союзной пионерской организации и комсомол очень серьезно занимались именно кадровым вопросом с точки зрения подготовки вожатых. Сейчас, к сожалению, вот этот вот потенциал мы очень сильно подутратили. Если говорить о создании новой организации, то прежде всего первоначально нужно будет ставить вопрос и о подготовке непосредственно вожатых, которые будут с детьми работать. Что есть единицы школ, где ставки старших вожатых сохранились до сих пор. Это на самом деле не так вот просто, что пришел с детьми и начал чем-то заниматься. Это на самом деле необходимо и образование, и навыки.
В основе деятельности пионерской организации лежала идея коммунизма. Вся иконография пионерская, вся суть, собственно, пионерского движения была связана с пропагандой коммунистической идеи, с коммунистической идеологией. И эта иконография включала в себя и такие спорные фигуры, как пионер-герой Павлик Морозов. С этим что делать?
Мое пионерское детство пришлось на где-то 83-88 годы, так скажем, самые, кто-то говорит, самые застойные времена в пионерии, но я не могу сказать, что мое пионерское детство было направлено исключительно для достижения каких-то коммунистических целей, что была какая-то глобальная идеология, пропаганда. Мы помогали ветеранам, мы собирали желуди. Естественно, был и марш в те времена, через которые был. Но я бы не сказал, что это было нечто глобальное, идеологизированное, именно коммунистическое. Безусловно, невозможно и нет необходимости сейчас пытаться искать некую какую-то глобальную идеологию, хотя любовь к родине, борьба за добро и справедливость – те принципы, на котором живет современное детское движение, и в этом нет абсолютно ничего плохого.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор газеты «Пионерская правда» и сайта «Пионер.ру» Михаил Баранников. В профессиональной среде людей, связанных с проблемами образования, идею формирования всероссийского детского движения оценили невысоко. Как следствие келейной борьбы в администрации президента России. Как считает научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский, пионерию не возродить, а российское движение школьников может и не появиться.
Маловероятно, что эта идея реализуется. Слишком быстро решение прошло путь от предложения лидеров четырех фракций до указа, как-то без обсуждения, и даже, так сказать, управленцы, высшие правительственные чиновники с удивлением узнали об этом, когда уже решение было принято. Это означает, что проработки механизмов не было. И в последнее время в образовательной политике принимается слишком много решений, которые не доводятся до реализации, начиная от стандарта дошкольного образования, заканчивая стратегией воспитания, не говоря уже о ресурсах, потому что для создания такой страновой организации нужны огромные ресурсы. Если говорить о реинкарнации пионерской организации, то надо вспомнить, какие там были огромнейшие ресурсы, начиная от дворцов пионеров и заканчивая огромными пионерскими лагерями. Не только Артек и Орленок, но и в каждой области были, так сказать, такие лагеря. Второе, в России вообще есть небольшое, но количество определенных детских организаций. Есть скауты, есть пионерская организация «Зюгановская», сохранились традиции коммунарского движения. И в этом смысле логичным было бы придание импульса вот этим разнообразным движениям, которые, в общем, отражают спектр интересантов, скажем так, социальных групп и даже политических организаций, которые в этом заинтересованы. Но предложение или просьба четырех лидеров четырех политических партий, оно попало в определенный контекст и в интересы определенной группы внутри администрации президента. И вот этой группе удалось быстро-быстро провести это решение. Пионерская организация – это был такой очень сложный организм. Мы все помним, так сказать, какие-то политизированные идеологические вещи. Но для меня, как человека, занимающегося образовательной политикой, бесценным является то, что, например, в середине 50-х годов родилось очень сильное, мощное движение коммунарское, Фрунзенская коммуна в Ленинграде, которую создал Игорь Петрович Иванов. И после этого выросло целое новаторское движение коллективного творчества, которое пионерлагерь «Орленок» Алексей Иванович Газман развивал, который потом описал Симон Львович Соловейчик, великий наш педагог и писатель, который развивал Александр Иванович Тубельский. Вот сейчас был юбилей штаба Ефима Штейнберга в Москве. Огромное количество людей посвятило себя коллективному творческому воспитанию детей в рамках пионерской организации. То есть это не было такое монолитное, идеологизированное «будь готов, всегда готов». И в этом смысле Россия может породить такое коллективное творческое воспитание, исходя из тех традиций, которые были раньше. Но я боюсь, что то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это серьезные содержательные вещи. А задача, которая перед теми, кто этот указ подготовил и продвинул, совсем в другом – послать сигнал определенный.
Тем не менее, есть многочисленные руины пионерской организации советской. Есть всякие конторы бывшие комсомольские, которые как-то сейчас на этой идее детского воспитания продолжают какие-то бюджетные деньги. Есть люди, их много, с ностальгическими воспоминаниями о пионерском детстве, которые считают, что вот это все сейчас нужно как раз вернуть. Есть материальная база, есть эти брошенные пионерские лагеря, дворцы детского творчества и так далее. Не хватало только административного импульса и политической воли. Вот она наконец появилась, и сейчас-то все как раз восстановится. Это неправда.
Ну, это иллюзия, которая поддерживает какую-то смысловую ценность на ориентации людей, которые на эту жизнь свою положили. Я тоже получаю звонки разные. Мне звонила одна партийная деятельница из региона, которая, так сказать, с гордостью и с пафосом говорила о том, что действительно все вернется. Знаете, у Льва Косилья в «Кандидате и швабране» есть такая, мальчик говорит: «Мама, роди меня обратно». Ну, вот это мне напоминает: «Мама, роди меня обратно». Ну, не получится так. Не возрождаются подобные вещи. Любую советскую действительность можно возродить, только если возродить весь Советский Союз обратно. То есть можно, конечно, вернуть пионерскую организацию в том виде, в котором она есть. Но тогда нужно отменить частную собственность, вернуть 6-ю статью Конституции, ввести централизованный идеологический контроль и надзор, огородиться стеночкой от других стран. Нельзя вернуть элемент советской действительности без всего этого целостного комплекса, который представляла. Поэтому ностальгировать по этому поводу можно, но это не получится. Давайте тогда госплан введем, и экономика станет лучше. Не получится. В этом смысле жизнь стала другой, дети стали другими.
В эфире «Радио Свобода» был научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. По указу президента Путина в России возрождается пионерия. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Межрегиональный профсоюз водителей и профессионалов угрожает провести 11 ноября всероссийскую акцию протеста, если до 9 ноября не будет отменена вводящаяся с 15 ноября дополнительная плата в 3 рубля 73 копейки за каждый километр пути на проезд большегрузных автомобилей по трассам федерального значения. Протест дальнобойщиков может привести к тотальному транспортному коллапсу в столице и многих крупных городах. Лидер профсоюза дальнобойщиков Александр Котов, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский, говорит, что в ходе планируемой акции водители-активисты будут двигаться со скоростью не более 10 км в час, что явно парализует движение в целых регионах, в первую очередь вокруг столицы России.
Прежде всего, расскажите о требованиях, которые вы выдвигаете, угрожая провести вот такую большую акцию водителей-дальнобойщиков.
Прежде всего, Требования наши совершенно просты. Та система отъема денег у дальнобойщиков, она не работоспособна на настоящее время, не оттестирована, с одной стороны. С другой стороны, обременять дальнобойщиков дополнительными поборами в столь тяжелое экономическое время, я бы сказал, не то что глупо, это преступно. 22 октября в Государственной Думе было заседание расширенного комитета по транспорту. Там были производители сельхозпродукции, переработчики. Они озвучили цифру, что по их подсчетам, после введения вот этого побора, инфляция в стране возрастет на 4%. А молочники, которые занимаются переработкой молочной продукции, заявили о том, что молоко подорожает как минимум на 4 рубля литр молока. Введение этой системы очень затратной, очень сложной. Оно поставит на колени все малоимущее население страны, потому что подорожают в основном, чувствительнее всего, это продукты питания и товары первой необходимости. А мы требуем либо отменить эту систему, либо ее отсрочить и провести полномасштабное тестирование. На этом совещании, на этом заседании 22 октября в Государственной Думе разработчики заявили о том, что тестирование было проведено с помощью двух машин, которые одна из них была оборудована, а вторая не оборудована прибором. При этом тестирование было на плече Москва-3, 180 километров. Система, которая проектируется для взимания денег на всей территории Российской Федерации, но это тестирование ничтожно. Если будет введена такая плата, и плата планировалась вводиться авансово, то есть сначала заплатил, потом вырабатывай и езди, то это на грани разорения поставит достаточно огромное количество перевозчиков. Это потеря рабочих мест водителей, и не только водителей, это все, кто обслуживает грузовые автомобильные перевозки.
Ну, вы употребили выражение «поборы на дорогах». Речь идет, насколько я понимаю, о системе взимания платы за обслуживание дорог, потому что, согласно официальной версии, большегрузные грузовики наносят наибольший ущерб автодорогам, соответственно, вот такой налог на них вводится. Если я правильно понимаю эту систему, как она официально представлена, что не устраивает? Не устраивает размер такой платы, или вы вообще не согласны с тем, что грузовики наносят действительно ущерб дорогам?
Внимание не устраивает вообще. Почему? Потому что у нас в России существует налог с владельцев транспортных средств. У нас акциз имеется, который включен в стоимость топлива. И вот эти деньги идут на реконструкцию дорог. И фактически все признаки налогообложения, вот эта система, она имеет. То есть это авансовый платеж, заплатил, потом ездишь. Не заплатил, потом не ездишь. Система очень сложная, достаточно затратная. Количество рабочих мест, которое уже якобы создано с помощью этой системы, которая будет обслуживать количество рабочих мест, это 1000 человек. Это зарплата, это опять чиновники, это бог знает что. Вот акциз, он не требует никаких дополнительных вложений, он прост и понятен. Залил я топливо, заплатил акциз. Причем тот принцип, кто больше всего ездит, кто тяжелее всего, кто сильнее разрушает дороги, тот и больше платит. Он в этом акцизе совершенно четко просматривается. Потому что фура потребляет на 100 километров порядка 40 литров, а маленькие машинки 10. То есть кто больше, кто тяжелее, тот больше и платит. Значит, к этой акции подтягиваются не только водители грузовиков, но и молотонажники. Сегодня мне звонили товарищи из клуба мотоциклистов. Они тоже хотят принимать участие, потому что у них тоже свои проблемы, и солидарны с нами они. Они понимают, что продукты питания подорожают. Все, причем особенно продукты питания для населения с небольшими заработками.
Ну, страшно даже себе представить, что произойдет, если действительно такая акция будет иметь место. Ну, скажем, если вы перекроете подъезды к Москве, и понятно, что это нанесет колоссальный ущерб, но вы не боитесь уголовной ответственности вот за такую акцию? Потому что вряд ли кто-то разрешит ее проведение, я имею в виду, если говорить о властях.
Самое главное, люди не боятся. Понимаете, наш профсоюз имеет достаточно большой опыт проведения подобных акций. Нашему профсоюзу 17 лет. И об этом я заявил Госдуме 22 октября, о том, что если заставят нас, мы выйдем на дороги. Я не знаю, почему так халатно относится правительство к этим предупреждениям. На самом деле это достаточно серьезные вещи. Представьте себе простой российский перевозчик. У него 4-5 машин. Сейчас действует система оплаты труда перевозчика за выполненную работу. Это постоплата с отсрочкой платежа месяц. Он должен за все 5 машин заплатить авансово за эту систему и через месяц получить за выполненную работу. Ему надо еще зарплату, ему надо содержать транспортные средства, запчасти, ремонт и так далее, и так далее. Он просто разорится, ему терять нечего. При этом, если он начнет разоряться, то неликвидно окажутся основные транспортные средства. То есть продать машину будет невозможно. Причем подвижной состав у наших российских перевозчиков внутренних имеет возраст порядка 10-15 лет. Она никому не будет нужна. Человек разорился в ноль. Вот у него был бизнес, он содержал свою семью, содержал семью своих водителей. Как-то все кормились, как-то все работали. И вот 15 ноября он прекрасно понимает, что предстоит крах. Причем я очень сильно просил разработчиков озвучить цифру вот на этом совещании 22 октября. А сколько вообще у них зарегистрировано грузовых автомобилей в этой системе? Но вот на 22 октября они заявили о том, что у них еще ни один прибор не роздан. А штрафы 500 тысяч рублей. Как это может быть? Система не оттестированная, опробовали ее на одной машине на плече 180 километров и ура-ура себя в грудь копытом бить и предлагать людям идти под штрафы под полмиллионные. Да люди прекрасно понимают, что терять им нечего. А мне куда деваться, я председатель профсоюза, профсоюз должен брать на себя всю ответственность.
По вашим оценкам, сколько водителей могут принять участие в подобной акции, если она состоится? И с тех пор, как вы объявили о возможном ее проведении, уже прошло какое-то время, кто-то с вами связывался, кто-то пытался хотя бы начать переговоры о том, чтобы выполнить ваши требования?
Из чиновников никто не связывался, ни одного звонка не было. Я пытался наладить диалог с депутатами Государственной Думы. Все молчат. У нас завтра праздник великий. Все готовят флаги, одобряем с политику партии «Единая Россия» и правительство. Члены нашего профсоюза в этой акции не будут принимать участие, потому что политика партии, политика правительства нас совершенно не удовлетворяет. Внутренне я имею в виду.
В эфире «Радио Свобода» был Александр Котов, лидер профсоюза дальнобойщиков. Это программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Из Германии поступают сообщения об актах насилия в лагерях беженцев, прежде всего в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и других меньшинств. О ситуации рассказывает Регина Эльснер, представитель общественной группы «Квартира», занимающейся проблемами ЛГБТ-беженцев в Берлине. С ней беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
В последнее время действительно много появилось сообщений в европейской печати о том, что беженцы ЛГБТ, находящиеся в этом потоке беженцев, которые прибывают в Германию и в другие европейские страны, подвергаются преследованиям, издевательствам. Им рассказываются самые неприятные, печальные истории, которые с ними происходят. Насколько действительно это явление можно считать, ну, распространенным в среде беженцев?
Мы знаем несколько случаев, где беженцы с гомосексуальной ориентацией подверглись преследованием в лагерях беженцев, потому что, ну, в принципе, это не только ЛГБТ-беженцы, это и другие беженцы. Там очень много агрессий происходит чисто того, что слишком много разных людей на слишком маленьком пространстве находится. И там очень быстро агрессии по любому признаку появляется. И ЛГБТ-беженцы, наверное, не исключение из этого просто. Но то, что мы знаем, мы занимаемся именно ЛГБТ-беженцем, это что именно они подвергаются насилием, издевательствам со стороны других беженцев. 50 случаев, которые мы сопровождаем тут в Германии, я бы сказала, у треть, наверное, это имело место, да.
Это люди откуда? Это Сирия или это самые разные страны?
Мы сопровождаем именно беженцев из русскоязычных стран, значит, Россия, Украина, из Киргизии есть беженцы. Но мы знаем это и по другим странам, что и из Сирии, и из африканских стран, это тоже касается их, знаем из партнерских организаций, что у них есть такая же проблема, да.
Вот вы сказали, что много людей на небольшом пространстве. В принципе, сейчас ситуация в центрах содержания беженцев в Германии ухудшилась в связи с тем, что поток беженцев очень большой?
я бы сказала, что ухудшилась, потому что власти Германии не справляются с быстрым распределением и размещением беженцев в приличных условиях. Вот очень многие беженцы просто очень долго находятся в этих местах первичного пребывания, где очень много людей на очень маленьком пространстве находятся. И если раньше они довольно быстро распределились дальше, уже по маленьким хаймам или там уже даже по квартирам по отдельным, то сейчас они просто не справляются найти очень быстро вот такие места, существующие лагеря, и все переполнены, хранительные кровати поставятся там, и людей больше, чем положено, в одну комнату размещается и так далее. Я бы сказала, что это ухудшилось однозначно в связи с тем, что такой огромный поток.
Если вернуться к беженцам ЛГБТ, насколько верна информация о том, что ситуация уже такова, что власти Германии собираются организовать отдельные для них центры приема, чтобы они не были в этом общем потоке, где могут подвергаться преследованиям?
Скорее всего, это инициатива общественных организаций, которые пытаются так влиять на власть, чтобы они уже открыли такие специальные центры, потому что это уже не отдельные случаи, и во всех землях, не только в Берлине, например, а в других землях это тоже. И общественные организации очень сильно пытаются убедить власти в том, чтобы открыть отдельные храмы, либо просто их сразу же отдельные квартиры распределить. Вот в Берлине есть инициатива найти просто квартиры для них очень быстро, чтобы они даже не находились в этих хаймах, а сразу же попали в квартиры. Власти на это пока медленно реагируют, потому что, во-первых, они вообще перегружены в ситуации с беженцами. Во-вторых, ЛГБТ – это не единственная группа, которая подвергается и насилию, и издевательствам. Есть и случаи, что одинокие женщины и дети там находятся в незащищенных ситуациях, и для них тоже нужно открыть какое-то пространство, где они защищенно могут жить, потому что сотрудники этих лагерях, они обычно на это вообще не имеют цели за этим следить. В Берлине недавно открылся один дом специально для особо незащищенных беженцев, скажем так, в том числе и гомосексуальных. Вообще-то власти должны заботиться о том, чтобы люди жили в безопасности.
А почему у них это не получается? Просто мало сотрудников в этих центрах по приему беженцев или недостаточно квалифицированные сотрудники?
Я бы сказала и то, и другое, на самом деле. Это в зависимости от разных местах. У них однозначно сейчас есть слишком мало сотрудников, и во многих местах то, с чем мы сталкивались, сотрудники просто неквалифицированные. Происходит так, что беженцы к нам обращаются, чтобы нам сказать, что у них есть проблемы в Хайме. Мы потом созвонимся уже с сотрудниками там, и они совершенно сами не имеют представления, в каких условиях живут ЛГБТ, что им нужно особенное пространство, чтобы жить открытым и не жить в таких условиях, как откуда они бежали на самом деле.
Ведется ли какая-то, культурная, что ли, работа с большинством беженцев, потому что понятно, почему это происходит, потому что это люди приходят из стран с консервативной культурой, где отношение к меньшинствам, в том числе и секс-меньшинствам, крайне агрессивное. Что-то собирается делать власти, чтобы эту проблему решать и на уровне не только полицейском, скажем так, но и на уровне психологическом? Вот вы приехали в страну, где все-таки толерантное отношение к меньшинствам. Старайтесь жить так, как в этой стране принято. Вот пытаются как-то объяснять это этим людям?
Скорее всего, это опять-таки общественные организации, которые занимаются этим. Власти Германии считают свою ответственность в этом плане начинается только тогда, когда беженцы получают уже добро на убежище, и их потом уже надо интегрировать, им надо уже объяснить, как жить в той стране, куда они приехали, и что тут другие меры. Вот. Но что именно происходит в Хаймах, там ими вообще никто ими не занимается. И там нету языковых курсов, нету каких-нибудь культурных мероприятий. Туда пытаются приходить общественные организации, чтобы хотя бы там с детьми, например, заниматься чем-то или разговаривать с беженцами. Но так, чтобы это было системно и чтобы они пытались это делать, я думаю, что они тоже с этим просто перегруз их ресурсов и пока еще не поняли, что этим надо начинать заниматься раньше, чем люди получают статус убежища. Это происходит пока слишком мало. Бывают сейчас первые инициативы делать курсы обучения в этом плане для сотрудников хаймов, что общественные организации или там городские структуры пытаются организовать семинары для сотрудников, чтобы хотя бы сотрудники были в курсе, как донести до людей, что есть и ЛГБТ, и есть и разные религии, на почве религии тоже происходят там разные разбирательства. Но это очень неудовлетворительная ситуация на самом деле.
А в среднем примерно как долго ждет человек вот в этом центре, пока он получит ответ на вопрос, дадут ему убежище или нет?
Это тоже очень по-разному. У нас есть случаи, которые человек получил за 4 месяца ответ позитивный. Есть случаи, когда люди ждут 2 года первого интервью, чтобы его вообще выслушали, почему он убежал. И 2 года вот живет в этой ситуации. В среднем, я бы сказала, в данный момент люди ждут у нас примерно год, чтобы получить уже решение. Очень это зависит от разных условий в разных землях. Вот у нас есть люди в Нордрейн-Вестфалии, там около Кёльна, там, видимо, они не справляются. Там человек сидит и даже документов не получает, и несколько человек там даже свои документы не получает, которые необходимы, чтобы там вообще жить. А есть места, как в Саксонии, например, где случай довольно быстро решается, где, видимо, ведомства не так перегружены, куда не так много беженцев отправляют.
А общая атмосфера сейчас в Германии не ухудшилась несколько по отношению к беженцам, потому что есть разные сообщения, что поток настолько велик, что многие немцы вначале приветствовали, сейчас уже относятся настороженно.
Во-первых, по моим ощущениям, просто осознанность проблемы очень повысилась. Вот если вот год назад еще люди вообще не понимали, в чем проблема с беженцами и что есть какая-то проблема, то сейчас очень многие задумываются, они информируются, пытаются понять, что вообще происходит. В этом есть большой плюс, надо сказать. Конечно, есть определенный слой общества, где они очень негативно сейчас настроены из-за того, что и несколько политиков пытаются формировать какое-то негативное отношение к этому и говорят в довольно негативном ключе о беженцах. Вот правые силы, которые это пытаются использовать этот момент, и там есть, конечно, большая проблема.
В эфире «Радио Свобода» была Регина Эльснер, представитель общественной группы, занимающейся проблемами ЛГБТ-беженцев в Берлине. Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Расследование журналистов журнала «Шпигель» уличает высокопоставленных немецких футбольных чиновников, в том числе прославленного в прошлом капитана сборной страны Франца Бекенбауэра, в даче взяток при получении Германии права на проведение финальной части чемпионата мира 2006 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Кто из любителей футбола не знает имена великих немецких футболистов, чемпионов мира 1974 года, Франца Бекенбауэра и Гюнтера Нетцера? Имена обоих сегодня на страницах немецких изданий в связи со скандалом, который начал свои публикации 16 октября журнал «Шпигель», утверждая, что получение Германии чемпионата мира по футболу 2006 года было предварительно, как говорят ныне, проплачено. Германский комитет по подаче заявки на проведение чемпионата мира 2006 года создал в 2000 году секретную черную кассу для покупки голосов членов исполнительного комитета ФИФА, который принимал решение. Наполнил эту кассу тогдашний шеф концерна «Адидас» Робер Луи Дрейфус, тайно выдав, судя по всему наличными, 10,3 миллиона швейцарских франков. Об этой кассе, конечно, не могли не знать тогдашний шеф оргкомитета, а потом и комитета по проведению чемпионата Франц Бекенбауэр и его тогдашний зам, нынешний президент Федерации футбола Германии Вольфганг Нирсбах, как, впрочем, и другие высокопоставленные функционеры Федерации, в частности, осуществлявший контакты с Дрейфусом, друживший с ним Нетцер. Деньги эти не были показаны ни в каких документах немецких футбольных комитетов. Но спустя полтора года, когда решение в пользу Германии было уже принято, Дрейфус напомнил немецким друзьям, что долг платежом красен. И, как утверждает Шпигель, немецкий оргкомитет вместе с ФИФА придумал, как вернуть деньги Дрейфусу. Он перевел тогда 6,7 миллиона евро на счет ФИФА, якобы на проведение церемонии открытия чемпионата, которая была впоследствии отменена, а деньги ФИФА перевела или как-то иначе передала Дрейфусу. Такова версия журнала «Шпигель». Дрейфус же умер в 2008 году и ничего уже не подтвердить, не опровергнуть не может. Существовала ли сама черная касса? Существовала, это утверждает бывший глава Федерации немецкого футбола Тео Цванзегер. Он при этом делает вид, что сам не знал о кассе, а услышал о ней в приватном разговоре от Гюнтера Нетцера в 2012 году. Нетцер вообще отрицает, что он говорил нечто подобное. Как совсем недавно выяснилось, козыри у Тео Цвансгера, по всей видимости, есть. Как минимум, это свидетельство другого функционера о том, что Бекенбауэр и Нетцер были прекрасно осведомлены о черной кассе Дрейфуса. Нирсбах заявил на специальной пресс-конференции. Все при выборе страны организатора чемпионата мира 2006 года было сделано законным путем. Не было никаких черных касс, не было никакой покупки голосов. Но теперь все равно придется объяснять перевод денег на несостоявшуюся церемонию открытия чемпионата. Сам этот перевод был недавно подтвержден Вольфгангом Нирсбахом, который, тем не менее, в унисон с Бекенбауэром настаивает на том, что никакой связи между этим переводом и решением в пользу Германии нет. Ключевая фигура в этой истории – Франц Бекенбауэр. Именно его разговоры с глазу на глаз с Дрейфусом и Зеппом Блаттером и были решающими. Интересно, что Тео Цванцигер, пытающийся в эти дни, попытался выгородить Бекенбауэра. К сожалению, чемпионаты мира стали бизнесом, и среди кандидатов на проведение побеждает не лучший, а тот, кто, возможно, больше всего предлагает в материальном смысле. Поэтому для Франца Бекенбауэра, надо прямо и ясно сказать, тогдашняя ситуация была необычайно трудной. Для меня же он был и остается выдающимся спортсменом и выдающимся спортивным функционером. Даже если я могу себе представить, что в ситуации, о которой мы говорим, он действовал так, как человек с моральными и этическими принципами не должен был бы действовать. Но система, созданная в ФИФА, не оставляла абсолютно никакой альтернативы. Ты можешь сказать, я не хочу никакого чемпионата, и тогда все было бы окей. Но если ты хочешь чемпионат, хочешь получить его в тяжелой конкуренции с Южной Африкой, когда есть поддержка у обеих сторон, и все зависит от 3-4 голосов, то ты оказываешься перед ситуацией выбора. Либо с волками по волчьи выть, либо действительно остаться этически чистым джентльменом. Он, Бекенбауэр, решился на другой путь. Но только так, я хочу это повторить, было тогда возможно получить нам, немцам, нашу великолепную летнюю сказку. Нынешний президент Федерации футбола Германии Вольфганг Нирсбах попытался также объяснить перевод денег оргкомитетом на счет ФИФА договоренностью о том, что этот перевод был, мол, условием выделения ФИФА Германии 170 миллионов евро на проведение чемпионата. Откат своего рода. ФИФА и Блаттер сразу же опровергли получение этих денег. Ставшего козлом отпущения в этой ситуации Нирсбаха взяла под защиту Сильвия Шенк из организации Transparency International. В тогдашних делах оргкомитета чемпионата мира участвовали многие, и Нирсбах явно участвовал не во всех переговорах. Все теперь повесить на Нирсбаха не принесет ничего тем, кто хочет ясности. Интересная, обсуждаемая многими подробность. Во время голосования в 2000 году для всех неожиданностью было воздержание от голосования представителя Новой Зеландии Чарльза Демпси. Причем Демпси сделал это почему-то демонстративно, открыто удалившись из зала перед голосованием. Он, как все знали, собирался голосовать за Южную Африку. Сделай он это, счет был бы равным. И в этом случае чемпионат по регламенту отдали бы Южной Африке. А так Германия победила в один голос. Шпигель уже намекнул, что располагает документом о переводе денег лично Демпси. Сам же Чарльз Демпси, как и Дрейфус, уже не сможет ничего больше сказать. Он тоже умер в 2008 году. В настоящий момент побеждает, похоже, Шпигель. Ему удалось уже доказать, что Нирсбах в своих объяснениях уже несколько раз солгал. Появилось уже имя и того, кому были отданы деньги на подкуп представителей азиатских федераций. Это предприниматель из Катара Мухаммед бин Хамам, который был изгнан в 2012 году из руководства ФИФА за попытку подкупом голосов свергнуть Блаттера и занять его место. Но и он говорить не намерен. Спортивный эксперт немецкого радио Томас Вейлер выразил мнение большинства своих коллег. В принципе, ФИФА должна после всех разоблачений по возможности самораспуститься, так как в ее темных делах участвовали все ее функционеры последних 20-30 лет. В принципе, самораспуститься должна была бы и УЕФА, да и немецкий футбольный союз. Его боссы должны обдумать, как этот союз будет себя структурировать в дальнейшем. Но как это сделать? По частям это не получится. Нужна основополагающая реформа всего мирового футбола. И это ведь болезнь не одного только футбола. Подобные проблемы есть и в других федерациях, в союзах легкоатлетов, пловцов и так далее, практически везде в профессиональном спорте. А все потому, что все функционеры высокого ранга ищут, жаждут власти и всего, что с ней связано, прежде всего, больших денег. И такие понятия, как мораль и порядочность, для них перестают иметь значение. Говорил спортивный эксперт немецкого радио Томас Вейлер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали программу «Время свободы» интервью. Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.